Грег Брейден. Божественная матрица, объединяющая время, пространство, чудеса и веру. Эпиграф. В моей душе есть капля знания. Позволь ей раствориться в твоем океане. Руми. Материя возникает и существует только под действием силы. Мы усматриваем за этой силой наличие некоего сознательного разума, который и является матрицей всего сущего. Макс Планк, 1944 год. Так отец квантовой теории Макс Планк описывал универсальное поле энергии, которое связывает все вещи воедино, божественную матрицу. Весь наш мир — это божественная матрица. Она присутствует во всем. Она — это мы сами, а также все, что мы любим, ненавидим, создаем и переживаем. Живя в божественной матрице, мы, словно художники, выражаем на ее таинственном квантовом полотне свои самые потаенные чувства, страхи, мечты и желания. Мы — суть, и это — полотно, и изображение на нем, и кисти, и краски. Мы — сосуд, в котором сосуществуют все вещи, мост между творениями нашего внутреннего и внешнего мира и зеркало, отражающее все созданное нами. Это аудиокнига для тех, кто мечтает пробудить в себе силу своих подлинных, поистине грандиозных стремлений. В божественной матрице вы — источник чуда и само чудо. Введение. Эпиграф. Подойдите к краю, но мы можем упасть. Подойдите к краю, но там слишком высоко. Подойдите к краю. И они подошли, и мы толкнули их, и они полетели. Это описание инициации из произведения современного поэта Кристофера Лога говорит об огромной силе, дремлющей в нас и готовой вырваться наружу, как только мы позволим себе выйти за границы того, что привыкли считать истинным. «Подойди к краю» — стихотворение Кристофера Лога, написанное в 1968 году для фестиваля в честь 50-летия со дня смерти французского поэта Гийома Аполлинера. С инициируемыми произошло нечто, чего они совершенно не ожидали. Их подвели к краю якобы возможного и заставили переступить его. Там, на неизведанной территории, они обнаружили, что находятся в качественно новом, исполненном силы состоянии и обрели недоступную им ранее свободу. Главы моей аудиокниги во многом подобны пути к такому краю. В них описано энергетическое поле, божественная матрица, вместилище и в то же время мост и зеркало для всего, что происходит в нашем внутреннем мире и в мире за пределами нашего тела. Тот факт, что это поле присутствует во всем, от мельчайших квантов атома до самых далеких галактик, свет которых едва различим, и заполняет все пространство между ними, в корне меняет существующие представления о нашей роли в сотворении мира. Некоторым этот текст покажется выражением абсолютно нового способа мышления и понимания мироустройства, отличного от всего, что они знали прежде. Другие найдут в нем удобный синтез уже имевшихся у них знаний и догадок об истинном положении вещей. Как бы то ни было, осознание самого факта существования изначальной энергетической сети, соединяющей ваши тела со всем миром и всей материей Вселенной, откроет для вас врата к могуществу и безграничным возможностям. Говоря «возможности», я имею в виду, что мы можем быть чем-то большим, чем просто пассивными наблюдателями кратковременных явлений в мире, который создан задолго до нашего рождения. Глядя на свою жизнь, на свой духовный опыт и материальное положение, на свою любовь, карьеру и отношения с окружающими, на свои страхи и боязнь что-то потерять или чего-то недополучить, мы попросту смотрим в зеркало собственных глубочайших и по большей части неосознаваемых убеждений. Отсюда становится очевидным, что сознание играет в нашей жизни ключевую роль. Но не меньшую роль оно играет и в бытии самого мироздания. Мы — художники, и мы же — произведение искусства. Каким бы странным ни был смысл этого подзаголовка, в нем сходятся все основные противоречия, с которыми в недавнем прошлом столкнулись величайшие мыслители человечества. Альберт Эйнштейн в своей автобиографии высказал соображение, что мы — всего лишь пассивные наблюдатели, живущие в давно готовой Вселенной, на которую у нас, судя по всему, нет почти никакого влияния. Вот простирается необъятный мир, который существует независимо от человеческой воли. Он возвышается перед нами великой и вечной загадкой, почти недоступной для нашего понимания и изучения. Надо сказать, что подобных взглядов на Вселенную большинство ученых придерживается и по сей день. Радикально иную трактовку нашей роли в мироздании предложил принстонский физик и коллега Эйнштейна Джон Уиллер. Опираясь на эксперименты конца 20 века, доказавшие, что даже если человек просто смотрит на некую вещь, она изменяется под действием его взгляда, Уиллер говорит: «Всем известна старая идея о том, что где-то там, снаружи, находится Вселенная, а здесь человек, надежно защищенный от нее 6 дюймами зеркального стекла. Теперь, благодаря квантовой картине мира, мы знаем, что даже простое наблюдение за таким микроскопическим объектом, как электрон, требует от нас разбить это зеркало. Мы должны проникнуть туда, внутрь. Прежнего пассивного наблюдателя следует вычеркнуть из книг. Ему на смену должен прийти полноправный участник мирового процесса». Вот это прорыв! Уиллер интерпретирует наше взаимодействие с миром совсем не так, как Эйнштейн. Он утверждает, нельзя отстраненно наблюдать за тем, что происходит во Вселенной. В самом деле, эксперименты квантовой физики ясно показывают, что если сосредоточить взгляд на мельчайшей частице, вроде электрона, ее свойства будут меняться. В результате таких экспериментов было выдвинуто предположение, что акт наблюдения, по сути, есть акт творения, и что деятельность сознания обладает созидательной силой. Все это говорит о том, что мы не можем больше рассматривать себя как пассивных наблюдателей, не влияющих на объекты нашего наблюдения. Восприятие самих себя как участников творения Вселенной, а не пассивных ее обитателей, требует полного пересмотра представлений о космосе и его устройстве. Основу для радикальной смены картины мира заложил в своих книгах и статьях еще один принстонский физик и коллега Эйнштейна Дэвид Бом. Незадолго до своей смерти в 1992 году он подарил миру две революционные теории, предлагающие совершенно новый, целостный взгляд на Вселенную и наше место в ней. Первая из его теорий была интерпретацией квантовой физики. Она послужила поводом для встречи Бома с Эйнштейном, после которой ученые стали друзьями. Из этой теории выросла концепция творческого управления глубинными уровнями реальности, как ее называл сам Бом. Он был уверен в существовании глубинных или, наоборот, высших уровней мироздания, содержащих модели для всего происходящего в нашем мире. То есть именно из этих тонких слоев бытия и происходит физический мир. Другая теория Бома описывает Вселенную как целостную систему, объединенную связями, которые далеко не всегда очевидны. Во время работы в радиационной лаборатории Лоренса, ныне Национальная лаборатория Лоренса Ливермора, при Калифорнийском университете, Бом наблюдал за частицами материи в особом ее состоянии, именуемом плазмой. Он обнаружил, что вопреки бытовавшим на тот момент представлениям, частицы в плазматическом состоянии ведут себя не как отдельные элементы, а как составляющие чего-то большего. Эксперименты Бома легли в основу наиболее известной его книги «Цельность и скрытый порядок», вышедший в 1980 году.